Князькова Нина. Трио. Дар небес. Глава первая. Трио. Я улыбнулась, открыла глаза и прислушалась к шуму снаружи дома. Тихо. Дождь, так неистово заливавший округу весь вчерашний день, наконец закончился. Это значило лишь то, что у меня есть пару мгновений, чтобы еще послушать тишину. А потом придется подниматься и собираться, чтобы пойти за травами в лес. Я беззвучно хихикнула и поднялась со скамейки, на которой спала с детства. Также беззвучно я скрутила тюфяк и вязаное одеяло и принялась одеваться. Хорошо, что отец повесил у моей скамейки полотно, закрывающее меня со всех сторон. Я быстро заплела волосы и вышла из-за ткани. Папин тюфяк, лежавший на полу в углу, уже был скатан и убран в сторону. Брат еще спал на широких палатях, но он и сам встанет через некоторое время к завтраку. Я поправила простое платье, набросила на плечи старый мамин плащ и вышла за порог.
«Рано еще, дочка!»
Отец во дворе возился с двумя козами, что нетерпеливо ждали, пока их подоят.
«Поспала бы еще немного, солнце еще не встало!»
Он поправил косынку на совсем седой голове и с умилением посмотрел на мое заспанное лицо. «Я в лес бегаю, так как дождя сегодня нет. Нужно трав собрать до орехов. С Бебом сегодня в город поеду. А вот и туфли твои новые продам. И с трав немного получить удастся». Я отошла к кадушке полной воды и умыла лицо.
«Пап, у тебя лекарство от боли почти закончилось. Все равно придется ехать». «В город?»
Отец зябко передернул плечами, отчего стоявшая рядом с ним коза дернулась в сторону. Он только тяжело вздохнул и похромал к ней.
«Страшно в городе».
«Пап, я справлюсь, не в первый же раз». Улыбнулась я и направилась к козлам, у которых приютились две корзины, с которыми я обычно и уходила в лес. «Брату скажи, чтобы меня дождался, ежели задержусь». Попросила. Забрала из-под одной из корзин мамины давно стоптанные сапоги, надела их и отправилась в сторону леса. До леса идти было недалеко. Дом наш стоял на окраине деревни, так что я не сильно торопилась, наслаждаясь умытой зеленью вокруг себя. Мамины сапоги мне были велики, но я не жаловалась, так как многие в деревне ходили и вовсе без обуви, которая была слишком дорога для обычного человека. Этим отец и помышлял. Он брал молодую козью шкуру, подметки и создавал удобные и даже изящные туфельки, на которые в городе-то не всегда находился покупатель. Штучный товар, который слишком дорог даже для нас самих. Да, туфли такие были без каменьев и других дорогих украшений, но на достойные ножки смотрелись, как наливное яблочко на прекрасной яблоне. Вот только город отец не любил. Грязно, шумно, и там ему очень много лет назад ногу искалечили за то, что не успел вовремя убраться с дороги. Оттого и переживал он за нас с братом, когда мы туда ездили на Каура лошаденке, что послась сейчас за домом в пойме озерца. Я чуть притормозила перед тем, как зайти под сень деревьев, под которыми еще клубился туман. Жители деревни этот лес не любили, так как в болото здесь забрести было обычным делом, а в болоте топи было через шаг. Люди пропадали. Зато росла здесь одна хитрая травка, которая жар снимала очень-очень быстро. У меня порошок этой травы покупали и деревенские, и городские старались запастись. Ходовой товар, пусть и почти бесплатный. А если пройти топи, то за ними начинался уютный лесок, в котором текла река с очень вкусной рыбкой. За ней-то сегодня я и пошла. Рыбы наловлю. Отец вкусную похлебку к моему возвращению сделает, как только он умеет. А на продажу насобираю орехов лесных, да кореньев пряных, что росли там в изобилии и особенно ценились в кабаках да тавернах возле Амаленского тракта, который вел в столицу нашей страны Веи. Поэтому и ходила я сквозь топи, что товар собирала редкий, но хорошо продаваемый. Подобрав юбку потертого от жизни платья, я проскользнула по едва заметным кочкам в
самом узком месте и быстро добралась до устойчивой земли. Прислушалась, огляделась и, не заметив ничего подозрительного, поставила корзину на мягкую траву под ногами. Сделала глубокий вдох, раскинула руки в стороны и радостно выдохнула.
«Ну, наконец-то!»
— проворчал ухо женский голос.
«Ой, я чуть не исчезла в этом небытии!»
— прошелестел другой голос, и я хихикнула.
«Тея, ты не можешь исчезнуть, так как тебя и так почти не видно! Айя, ну неужели тебе самой не хочется размяться и побегать на воле?» — надула почти прозрачные губы моя вторая сущность. «Тея, ты все время ведешь себя как ребенок. Давай-ка лучше три, поможем собрать все побыстрее. И она завтра выпустит нас погулять чуть дольше», — отозвалась вполне себе осязаемая гибкая женщина в почти таком же платье, как у меня. Айя была старше и строже, а поэтому Тея подчинилась, схватила с земли корзинку, и обе они умчались куда-то в лес. Я же, ощущая легкость в душе, отправилась к реке, чтобы наловить рыбы. Мне было 10 зим, когда на такой же прогулке в лесу на меня набросился волк. Тогда-то и выскочили из меня эти сущности, напугали зверя. Кажется, они криками тогда весь лес разогнали. Довели меня до икоты от ужаса и залечили рану на ноге. При этом эти двое отчаянно ругались друг с другом, попутно объясняя мне, что они всего лишь две мои давно почившие родственницы, которые присматривают за мной. А у моего рода магия такая, что появляются такие способности только в случае опасности. Еще рассказали мне, что меня в младенчестве нашли те, кто и воспитывал все это время. После этого известия они поняли, что сболтнули лишнего и растворились во мне. Я же молчала несколько дней, пытаясь смириться с увиденным и услышанным. Говорить о своей ненормальности я никому не стала. А потом снова пошла в лес. В тот раз Тея и Айя вылетели из меня лишь после продолжительного блуждания между деревьев. «Помереть решила не своей смертью», — констатировала старшая тетушка. «Не пугай ребенка, не видишь, у нее шок», — возмутилась вторая.
А я смирилась с такой своей странностью, а потом и вовсе подружилась с этими двумя, незнамо откуда взявшимися родственницами, которые являлись частью меня. Когда умерла мама, они обе меня поддерживали и старались успокоить и показать, что я никогда не останусь одна. Тогда мне это очень помогло, да и тетушки сами тоже стали мне помогать. Я убегала из дома в болото на несколько часов, когда не было большой работы, и Тея с Айей обучали меня грамоте. Они рассказывали про другие страны, про другие миры, про магию, которой и в Эе было достаточно. Вот только магов у нас было мало, и их еще в детстве забирали из семей и обучали для нужд королевства.
«В тебе есть искра небес», — говорила мне иногда Айя
и довольно щурилась, разглядывая меня.
«Красавица ты у нас, вся в мать!»
Кто моя настоящая мама и откуда она, тетушки мне не говорили. Вообще, после упоминания о ней, они быстро сворачивали разговор. Но я была не в обиде. Писать гусиным пером, обмакнутым в деготь, я научилась быстро, а вот читать... Мне пришлось стянуть пару книг у деревенского староста, чтобы по ним учиться. Потом я постаралась аккуратно вернуть их на место. А еще последние 5 зим я ездила в город, чтобы продавать травы и орехи, и сдружилась там с владелицей лавки, где торговали лечебными снадобьями из трав. Эта женщина села. Тоже была грамотной, и у нее водились настоящие книги в кожаном переплете. Она подарила мне одну, которую сама когда-то украла из храма небес у одного служки. Книга была о создании мира. И мне очень нравилось, хотя по версии тетушки Айи, она совершенно расходилась с тем, что происходило на самом деле. Вот и сегодня тетушки набегались ровно к тому моменту, когда я вытянула сеть из озера. Рыбы в сети оказалось больше, чем мне было нужно, поэтому я взяла 2 самые крупные, выпотрошила их и связала веревкой.
«Фу, скользкая рыба!»
— скривила свое призрачное лицо Тея.
«Ненавижу рыбу!»
«Она вкусная,
Пожала я плечами, продолжая заниматься важным делом.
«Ну-ну», — не поверила тетушка. «Рассказывай, что у тебя случилось за последние дни?»
Я поморщилась. Отец попытался поговорить со мной на тему моего замужества, призналась честно. «Мне уже 20 лет, я переросток, а я все женихов от себя гоняю».
«Не слушай его!»
Ая прошлась ладонью по моим волосам.
«Ты у нас красавица! Найдется и на тебя мужчина, от которого ты убежать не сможешь!»
«Я не хочу замуж!» Вундарка из Тывки замуж вышла тем летом. Весной похоронили, потому что муж забил. Поджала я губы.
«Вот душегуб!» — всплеснула руками Тея.
«Но ты не переживай, мы тебе хорошего подберем.
Принца какого-нибудь?»
«Не надо мне принца!» — отшатнулась я.
«Ну и деревенский тебя не потянет. Ты умная, сообразительная, живая. Тебе в городе надо кого-то присмотреть. Вдруг там кто-то умнее табуретки найдется», — предположила Ая.
«Нет, пусть Бэб женится и дом свой строит, а я за отцом присматривать буду», — решила я, что обойдусь без чужого мнения в своей жизни.
«Ну-ну».
Ая снова погладила меня по волосам и, шикнув на призрачную фигурку Теи, растворилась во мне. К дому я прибежала вовремя. Брат как раз запрягал лошадь в телегу. Я поставила корзину на струганные доски и забежала в дом, чтобы оставить рыбу и переодеться в единственное приличное платье, что у меня было. Точнее, это я перешила из маминого единственного выходного платья, в котором она встречала все праздники. Вставки из красного бархата на синем полотне смотрелись дорого, а уж подол, расшитый цветами, и рукава с кружевным манжетом и вовсе были чем-то нереальным в нашем захолустье. И откуда оно у мамы оказалось, не знаю. Но даже в городе такое платье выглядело нарядным и даже вычурным. Но другой одежды для поездок в Залес у меня не было.
«Триа, еда на столе!»
Отец забрал у меня рыбу и кивнул на стол, где стояла кружка молока и лежал кусок хлеба. «Спасибо!» — улыбнулась я, быстро расправилась с завтраком, переоделась, переплела косу лентой, протерла сапоги и взяла сверток с новыми туфлями, что отец сделал на продажу. Беб уже нетерпеливо топтался у телеги.
«Посноровистее бы ты как-то!»
— упрекнул он меня в нерасторопности. «Рыба крупная попалась», — покачала я головой и полезла в телегу, где были уложены доски для какого-то строительства в городе, для которого Беба и нанял местный купец. «Лянка сегодня будет?» Брат тут же покраснел, уселся на козлах и направил лошадь.
«Не знаю», — проворчал он.
«Ох, чую, скоро свадьба, так как Ляна из соседнего хутора Тывки в последнее время никогда не пропускала наши поездки в город и всегда садилась на козлах, хотя досочка для этих целей там была маленькая и худая, а Ляна высокая и дородная. Брат, кажется, был не против такого соседства, и в последнее время даже стал каким-то задумчиво рассеянным. Я же удобно устроилась на досках и с нетерпением стала озираться по сторонам, так как деревня уже проснулась и жила своей жизнью. Вот староста стоит на крыльце и с довольным видом осматривает округу. Деревня у нас тихая, находится далековато от больших даров и остогов, так что к нам сюда в Усашу даже бандиты не захаживали. Незачем просто было. Грабить зажиточных путников на тракте было куда интереснее, чем бедных жителей деревни. Наша деревенька вскоре закончился и начался перелесок. Потом мы проехали овраг и заехали в Тывку. «Вот она!» — сразу заприметила я Лянку. Брат тут же подстегнул лошадь, чтобы та шла быстрее.
«Уф, думала, что вы сегодня не рискнете ехать в город»,
— сообщила нам зазноба Беба. Поставила в телегу тяжелую корзину и плюхнулась на козлы так, что досочка нещадно затрещала. «Почему? Дождя же нет?» Вклинилась я в разговор, так как в первые полчаса на моего братца чаще всего нападало косноязычие.
«Да в Залесе, говорят, какую-то делегацию ждут из столицы. Многие сегодня отказались от поездки», — поведала она нам и протянула Бебу яблочко. «Вот, первая с яблони сегодня собрала».
Брат немного поколебался, но яблоко взял.
«Спасибо»,
— еле слышно ответил.
«Ой, а вы слышали, что в жилое кабан на деревню напал?»
Ляна с облегчением выдохнула и тут же принялась рассказывать все вести, собранные ей за 2 дня с окрестных деревень. К Залесу мы подъехали, когда город только просыпался. Это в деревнях мы встаем еще до рассвета, а тут все раскачиваются лишь к открытию ворот в город, где уже скопились обозы и телеги со всей округи. В очереди мы стояли недолго.
«Откуда?»
— не глядя спросил оформитель. «Усаша!» Тут же подскочила я, слезла с телеги, взяла в руки заранее заготовленный мешочек. «Господин Вазил, я тут для вашей жены приготовила!» Протянула я оторвавшемуся от записи седоватому мужчине, у которого каждую осень хворала жена. «Возьмите, но помните, что не более одной щепотки за один раз».
«Запомню, тревушка».
Теперь оформитель меня узнал, взял мешочек и махнул рукой, мол, наша телега может заехать и без дополнительного взноса за посещение города лошадью. Это подаяние платили здесь за всех больших животных. Проехав немного по мостовой, Беб остановил лошадь, и мы с Ляной тут же принялись возиться с корзинами.
«Трио, я сегодня вернусь поздно. Иди домой засветло, мало ли что», —
напутствовал меня брат, когда убедился, что в телеге ничего лишнего не осталось. «Хорошо. Ходить домой летом я любила. Пусть и идти было далековато, зато тепло и красивый закат можно увидеть». «Ой, а ты куда сначала?» Ляна быстро оглядела мои сегодняшние товары. Я вздохнула. «Придется к градоначальнику. Отец новые туфли справил. Может быть, подойдут его дочки?» Стоило сначала пойти туда, где просто заплатят больше.
«А я в харчевню у моста схожу. У меня тут валеного мяса припасено для них».
Она подняла тяжелую корзину. «Встретимся на ярмарочной площади», — махнула она мне рукой на прощание. Я кивнула и взялась за корзины. «Ох, и придется мне сегодня побегать и потрудиться, чтобы все это продать». Взвалив на себя сегодняшнюю поклажу, я бодрым шагом отправилась в сторону самого богатого дома в Залесе. Дом градоначальника располагался в тихой части города. Таверн или ярмарок там не было. Зато был сад и даже настоящий фонтан, за которым бегали смотреть сквозь забор мальчишки. Господин Рамл был против такого интереса к фонтану.
«Куда?»
Остановил меня голос, когда я протиснулась сквозь задние ворота. Я поставила корзины, подняла голову и сдула выбившуюся из-под платка прядь волос.
«А, Трия пожаловала!»
Домоправительница богатого дома узнала меня не сразу. Мало ли кто тут ошивается.
«Чего принесла?»
Матопа сразу перешла к делу. «Травы, орехи, дикий лук», — начала перечислять я, а потом вытащила сверток. «Отец, тут туфельки как раз для ножки госпожи». Я осеклась, так как из дома послышался громкий крик, женский. «Госпожа гневается», — поморщилась женщина. «Сегодня, говорят, принц приедет сюда по каким-то важным делам, а нарядов юной девицы не хватает. Это же такая честь будет, ежели его высочество на нее глаз положит». Я передернула плечами. «И тут принц? Мало мне тетушек сегодня». «Так туфельки как раз и подойдут», — напомнила я, ни на что уже не надеясь. Матопа сверкнула глазами и прищурилась. «А ну, идем, госпоже, покажешь ей туфельки». «Да оставь ты эти корзины», — шикнула она на меня. «Я в дом хотя бы занесу», — не согласилась я. «Голодных в городе много, слопать могут обе корзины за милую душу. Лучше уж с собой потаскать». Госпожа плакала на первом этаже в комнатке рядом со столовой. Вокруг толпился люд, что жил в доме постоянно, а также сам градоначальник.
«Лудура, ну чего ты так убиваешься? Платье у тебя отменное. Его высочество явится только к обеду. Что-нибудь придумаем».
Отец явно переживал о душевном состоянии дочери.
«Принц приедет! А я тут некрасивая, босая, без украшений!»
Вновь всхлипнула белокурая и очень симпатичная девушка, года на три младше меня. «Невеста на выданье!»
«Но у тебя все это есть! Матопа, кто это?»
Заметил нас наконец-то хозяин дома.
«Трия, дочь кожевника Закара из Усаши прибыла. Говорит, туфельки есть».
«Туфельки!»
Тут же подняла голову заплаканная девица.
«Из Усаши? Работы Закара дорого стоят», — протянул градоначальник.
«Пап, туфельки!»
— требовательно притопнула ножкой Лудура. Я быстро развернула сверток и отдала обувку девушке. Та тут же натянула туфельки на ножку и...
«Как влитые!» — ахнула Матопа. «Не иначе небеса сегодня послали». «Да», — пробормотал хозяин дома, глядя, как его дочь тут же принялась пританцовывать в новой обуви. «Ладно, сколько там?»
Вынул он звенящий мешочек.
«Папенька!» — укоризненно протянула Лудура. «Принц же едет!
Мужчина поджал губы и вложил мне в ладонь 4 серебрушки и жестом велел убираться из комнаты. Я быстро поклонилась и, подхватив корзины, подчинилась. «Удачно, как вышло!» — улыбнулась Матопа, которая решила проводить меня до выхода из сада. Я же все никак не могла прийти в себя. Да пусть небеса благословят этого самого незнакомого мне принца, так как туфли вряд ли стоили дороже 2 монет, а тут все 4. Да я сейчас корзины продам на целую серебрушку, и будет вечером нам настоящий пир. Да на эти деньги можно несколько декад прожить и не беспокоиться о хлебе насущном.